Интересно, в прошлое воскресенье Христос воскрес, в это воскресенье Фома воскрес. Так ли это или не так, об этом будет вторая проповедь. А вот сегодня мне хочется просто вспомнить события, которые праздновали. Кто из вас праздновал события, праздник в этом, на этой неделе? Ну, кроме Захара, конечно. Кто праздновал праздник Благовещения? Как вы праздновали? Ну, просто вспоминали, а как еще? Наверное, был праздничный стол, наверное, вы девица косу не плела, и птичка гнезда не вила, как говорит народная поговорка. Вы знаете, мы потеряли где-то этот праздник Благовещения. С одной стороны, он просто попадает на рабочий день. С другой стороны, ну, церкви, которые не имеют своего помещения и не могут в будние дни собраться, или живущие в таком мегаполисе, как Москва, когда еще в выходной день по шоссе энтузиастов можно проехать, а в выходной, а в рабочий день это очень сложно, то где-то вот такие праздники начинают уже теряться. Может быть, еще одно сыграло. Мы празднуем праздники христоцентричные, правда? Где все связано с жизнью Христа. Скажите, когда у нас праздник такой, он в России широко празднуется, усекновение головы Иоанна Крестителя? Православная церковь празднует, не знаю, зачем это праздником только называют, день, когда отсекли голову Иоанна Крестителя. Я думаю, что это не совсем то праздник, но отмечает эту дату. В наших церквах как-то не отмечают. Почему? Потому что праздники связаны со Христом. Праздник Благовещения связан со Христом? Прямо. Косвенно связан. А вот прямо, непосредственно. Христос в этом празднике участвовал. О нем сообщение просто. В принципе, это день, в который христианство и смысл этого праздника больше вокруг Марии, чем вокруг Христа. Может, это тоже повлияло на то, что этот праздник как-то становится менее и менее значимым в нашей жизни. Но все-таки давайте хоть раз в год, ну как-то вспомним, потому что Писание говорит, будут ублажать все роды. Давайте прочитаем это событие. Сколько евангелистов описывают, помните? 4 или 3 это событие? Да, только Лука описывает, потому что очень много он описывает то, что было связано с Марией, как иногда такой в христианстве ходит, говорят, по женскому Евангелию. Когда в Евангелии от Луки, ну, даже летоисчисление, даты какие-то, не потому там, где какой царь или какой правитель, или когда что, а сколько кому там недель или месяцев беременности. Но ни один мужчина не считает года, скорее посчитает, когда там машину разбил, или когда там конь новый появился. Лука, будучи врачом, исследуя все тщательно, описывает это событие. В 6-й же месяц, после чего 6-й месяц? Узнала. Да, и в храме произошли события, вот, говорящие о том, что будет у них сын, и этот сын будет Иоанн Креститель, предтеча Иисуса. После этого прошло полгода, и был послан ангел Гавриила от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц». Причем без УЗИ он, ангел, не ошибся, четко знал. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Знакомое событие, почти на память кто-то может процитировать его. С самого начала. Мария. В древности каждое имя что-то означало. Оно и сегодня каждое имя что-то означает. Просто мы не придаем значения этому. Не всегда, но иногда. Одну из наших дочерей мы как-то долго сомневались, как ее назвать, какое ей имя дать. Или так, или так. И как-то семья склонялась за одно имя, а я хотел другое. И когда приехал в ЗАГС регистрировать, а там на стене висит значение имен. И вдруг я читаю это имя, которое я как-то не очень хотел, оно по-гречески означает «родная». Ну, кто знает греческий язык, сразу догадался, о какой из четырех дочерей идет речь. Я сказал: точно, этим именем назовем. И вы знаете, вот в древности, помните, как с именами было? Имя тебе Сара или Сара, Авраам или Авраам, Иаков или Израиль. Они отображали где-то и сущность человека. В принципе, первое имя, которое давалось, это давали родители. И, наверное, в это имя родители вкладывали вот то, что они хотят увидеть от своего ребенка. Интересно, что означает имя Мария? Подскажете? Возвышенная. Это не ее было желание. Она была совсем маленькой, когда родители назвали ее, но это было желание родителей. И, очевидно, это где-то было в ее воспитании вложено вот то, что они хотели. Простая девушка. Бедная семья, но и прямая линия царского рода. Ну, это ей было плюс или минус? Хотели бы вы быть бедным родственником великого человека? Да я бы лучше хотел бы быть таким средним каким-то, вот, или там первым, вот, в бедном роде, чем последним в богатом роде. Ну, судьбу не выбирают, родители не выбирают, род не выбирает. Мария родилась, хотя это был царский род, но очень обедневший. Она была уже обреченная с Иосифом, тоже из царского рода. Кстати, такой же бедный, как и она. А почему они бедные были? Не придумал ли это я? Есть основания? Да, когда рождался первенец, и мы говорили о входе Христа в Иерусалим, помните, что все первородное принадлежит Господу, кроме человека надо было выкупить, а осла заменить агнцем. И вот когда родился первенец, они не могли принести в жертву положенное по закону там агнца, богатые вола приносили, еще что-то. Для самых бедных разрешалось принести голубей. Они принесли птенцов голубиных. Ну, уже беднее не могло быть. Что интересно, где-то Бог вот показывает вот в этой первой части повествования о Марии, во-первых, о браке, о сути брака, который был установлен еще до грехопадения человека, во время невинности первых людей. Уже тогда Бог сказал вот Адаму, о Еве, кто она будет и так дальше. Вот в этой истории, когда мы читаем и знаем дальше, ну, скажите, нужен ли был Иосиф вот во время рождения Христа? Не проще было бы быть ей просто матерью-одиночкой? И непоняток бы не было с Иосифом. Ангелу лишний раз не идти на землю, Иосифу не говорить во сне, что не бойся принять Марию, жену свою. Вы знаете, вот этим событием Бог еще раз показывает важность брака, установленного самим Богом. Да, Иисус должен был родиться необычным человеческим путем. Вот эту вот наследственную линию греха, которая началась с грехопадения первых людей и передавалась из поколения в поколение, она должна была прерваться, и рождаемое святое, как написано, наречется Сыном Божиим. И Бог сделал это, но при этом она уже была обрученная мужу именем Иосифа. Бог, учредив святость брака, не нарушает его. Жили они на самом краю страны своей, там в Галилее, небольшой городок Назарет, город, который назывался, или местность, называли ее Галилея Святая. Нет, пророческая. Точно, языческая. Почему? Потому что религиозном стремлении там не было у людей ничего. Они жили так. Более того, если Самария там переселились язычники, то Галилея находилась между языческим миром на самой границе. И Самария, где уже там половина язычников. Все это смешение произошло, все они смешались. И так в народе ходило это название Галилея языческая. И вот этот маленький город Назарет, в прошлом году мы читали Библию, и я надеюсь, что вы вспомните. Нет, читаем Библию постоянно, но в прошлом году мы всей церковью прочитали всю Библию за год. И вот, читая одну книгу Ветхого Завета, мы вспоминали вот этот город Назарет, который тогда назывался по-другому, в связи с одним удивительным пророком. Из Галилеи, с самого севера, оттуда был один пророк, который пророчествовал не так, как все остальные пророки Ветхого Завета. Если они все говорили, и ты, Вавилон, погибнешь, и ты, Ассирия, разрушишься, и ты, и все языческие страны, то один пророк, наоборот, не просто говорил хорошее о язычниках. Помните? А Бог ему говорит, иди туда, к язычникам. Нет, Иона, но он пошел в Ниневию, а родом был отсюда, с севера Галилеи, с вот этой местности, где потом был уже этот город Назарет. Это город на краю богопознания и язычества. В принципе, в этом, наверное, есть какое-то иносказание для нас, что Христос пришел не в центре Иерусалима и не в храме. Он пришел как для иудеев, так и для язычников. И вот там, вот, где эта стена разделения языческого и религиозного мира, вот там была Мария, куда и пришел ангел. Несколько слов о дальнейшем. Приходит к ней ангел и говорит: «Радуйся, благодатная». Интересное обращение. Радуйся, благодатная. Что такое благодать, слово само? Ну, благодать. Вот мы получаем от Господа благодать, правда? Благое Божие даяние. И чем больше, Господи, и когда Павел пишет благодать на благодать, нам вдвойне радостно, что Бог дает благословение, благое даяние Божие. И Бог благодатный. Интересно, что Марию ангел называет вот этим словом. Радуйся, благодатная. Это не значит, что у ней больше благодати, чем в остальном мире. Но вот это качество, на которое стоит обратить внимание. Ты кто? Ты радуешься и получаешь вот удовольствие, когда ты кому-то даешь благо. Или когда тебе кто-то дает благо. А тебе можно сказать, ты благодатный или ты благобратный, чтобы брать только благо от Господа, от ближних, от окружения, от всего, что есть, себе. Вот эта черта в Марии, подмеченная ангелом, интересно, заметит ли Господь во мне эту черту и вообще, есть ли она во мне и в тебе? Готовы ли мы отдавать и от этого получать какую-то радость? Скажите, вот в этом событии, Благовещение, много личной заслуги Марии? Или это просто Божья благодать? Это Мария заслужила эту участь? Или просто Бог дал такую благодать? Ну, я очень рад, что вы не отвечаете сразу однозначно. С одной стороны, если вы скажете, это Бог дал, это Божий суверенитет, и это будет правильно. И с другой стороны, если вы скажете, это участь Марии тоже в этом есть. И это будет правильно. Бог не сидел на небе. И когда пришла полнота времени, смотрел на землю и думает, ну кого ж, через кого ж послать мне в мир сына моего? Ну, девушка ходит, где она, что за страна? А, Назарет. Ну, ладно, пусть она будет. Нет. В Божьем плане есть и участие самого человека. И на это, наверное, нам стоит обратить вот так вот пару минут нашего внимания. В чем же личная заслуга Марии? Вот приходит ей ангел и говорит: ты родишь сына. Он будет велик. Он будет на месте Давида, твоего прапрапрадеда. И он будет настолько велик, что никого такого не было. Как у Марии сразу так плечи расправились, носик кверху поднялся. Вот теперь я всем покажу, моим обидчикам, кто я такая. Ничего не сказано и незаметно этого. Более того, характеристика Марии, то, что она не была честолюбивой и гордой, это же Лука вот пишет в 48 стихе. 48 стих, это немножко ниже. Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будет ублажать меня все роды. Вот это то качество Марии, которое позволило Богу действовать в ее жизни. Гордость, надменность, тщеславие – другое качество у нее. Я иногда думаю: Господи, ну почему мне где-то не везет? У меня что-то не получается. Господи, ну ты же можешь меня благословить? Или не может? Хотя бы в материальной жизни. Может, правильно. Для того, чтобы сделать мою жизнь материально обеспеченной на земле, что Богу для этого надо? Ну, да будет даже, просто он возьмет с неба, бросит мне кусок бордюра с небесного Иерусалима. А с чего там улица, помните? Из чистого золота. И мне этого кусочка бордюра хватит, чтобы обеспечить и детей, и внуков своих. Господи, ты это можешь сделать? Да не надо бросать с неба даже ничего. Успех, благословение. И мы сами иногда становимся препятствием для Божьего благословения. Когда гордостью, надменностью, тщеславием мы перекрываем Богу дорогу для благословений. Мария как раз отличилась вот этой чертой, смирением. И она понимала это и говорит, что презрел Господь на смирение рабы своей. Еще одна черта Марии, на которую мне хочется обратить внимание. Мария, когда узнала, что она удостоилась такой чести, что родится тот, о котором мечтали целые поколения, она побежала к подружкам, стала им рассказывать. Да вы представляете? Она побежала в Нагорную страну к родственнице своей, далекой, чтобы ей тоже рассказать. Она везде ходила, рассказывала, или сначала она что-то другое делала. Вот давайте посмотрим 46 и 47 стих. И сказала Мария. И вот то, что она сказала. Величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о том, что я теперь буду вот такая, я уже не буду нищей, униженной, еще что-то. Вот ее жизнь прославление Бога. Как не хватает нам этого в жизни? Как иногда хочется сказать: ну, сделал что-то хорошее, ну, похвалите меня. Ну, что вы так не заметили моего хорошего дела? Я ж так старался. Вот интересно, что она, когда уж такое хорошее, а действительно она совершила подвиг в тот момент, может, не буду повторяться, мы как-то говорили об этом уже. Скажите, в то время родить ребенка без мужа, это что означало? Смерть, побитие камнями, позор на целый род. Причем по закону ее должны были привести к домам отчего, к порогу отчего дома. Родители должны были бросить первый камень. И все общество, все поселение должны были побить ее камнями, и пройдут десятки лет, и каждая мама будет своей дочери-подростку говорить: видишь этот дом? Видишь, вот те доски, видишь, вот это крыльцо, видишь, там вот пятна, может, их уже и не видно там. Вот смотри внимательно, вот была, вот так маму не слушалась, вот так вот загуляла, беременная. Вот смотри, смотри, это очень, и в то время нравственные нормы, это был закон жизни и смерти. И ангел говорит Марии: ты родишь сына, она говорит: ну, я ж не замужем еще, да, я вот обручена, но Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышняя осенит. И ты без мужа будешь вынашивать ребенка. Сегодня, когда прошли тысячи лет, когда матери-одиночки получают пособие, и немаленькое, когда они равноправные, как и все, никто их не выгоняет, и не то что камнями, слово скажи, и за это осудят. Даже не просто закон, люди просто осудят. Как это так? Она мать-одиночка, ну и что это? Вдвойне ей честь, что она без мужа воспитывает ребенка. Ну то другое время совсем. И Мария это знала. С ее стороны это был подвиг. Что она сказала: «Сераба Господня, да будет мне по слову Твоему. Я доверяю Тебе, Господи». Могу ли я доверять Господу так, как Мария? Когда, еще не понимая, как оно будет, сколько людей. Да, в принципе, в нашей стране очень трудно найти неверующих людей. Даже в советское время, когда атеизм был господствующей религией, реальных атеистов было очень мало. Я это говорю, потому что в советское время был студентом советским и тогда уверовал, а это же было недопустимо. И приезжали там лекторы из общества знания, партийные деятели. Как в таком учебном заведении и вдруг верующий студент? Да что это такое? И беседовали, и убеждали меня, что Бога нет. Я их слушал, и нельзя было не слушать. Они очень красноречиво говорили, рассказывали про Гагарина и про многое. Если мне удавалось остаться с ним наедине, с этим лектором, когда уже лекция его закончилась, при всех отчитал, вот, я каждого старался спросить: ну вот вы сказали, Бога нет, там, а вот какая-то сила есть или нет? Почти все говорили: ну, какая-то сила есть, но Бога нет. Да, платили деньги за то, что люди были атеистами, но много ли вы видели атеистов, которые сидели в тюрьмах за то, что Бога нет? Я ни одного не видел и не слышал, и о таком не слышал. Но когда я не знаю, как оно будет, могу ли я смириться, согласиться, вот, Господи, пусть будет так. Человек верующий, он понимает, что есть Бог, и понимает, что он живет неправильной жизнью. И понимает, что Бог призывает человека покаяться. Скажите, вот, ну я тоже когда-то покаялся. Тоже ж был, как и все. Вот, да, знал о Боге, но Бога лично не знал. И вот потом покаялся. Скажите, догадайтесь, с трех раз, какой был самый большой страх у меня? Вот. Вот выйти и сказать: Господи, я грешник, действительно меня пугало. Пугало то, а что обо мне люди скажут? Хотя я, да, это было советское время, в 72-м году я покаялся. Но даже в то время махрового атеизма никто камнями не побивал за то, что человек уверовал. Ну, максимум в тюрьму садили. И то не за то, что верил, а за то, что проповедовал или там сильно активным верующим был. Сегодня и в тюрьму не садят. Тем более камень никто не бросает. Почему человек сегодня не может прийти и сказать: Господи, я грешник, понимает все? Вот этот страх. А что будет дальше? Что обо мне скажут люди? Неужели у Марии этого не было? Там не просто страх, что скажут. Там вопрос жизни и смерти. И говорит она, вот это: «Сераба Господня, да будет мне по слову Твоему». Желание исполнить волю Божию. У Марии это было. Да, смирение ее, прославление Бога ее. И третье, вот желание исполнить волю Божию. У меня есть это или нет? Я не только в вопросе покаяния, а в вопросе служения, личного освящения, духовной жизни. Вот если у меня вот это желание исполнить волю Божию, я не могу все. Я стараюсь, где-то падаю, не получается, но я хочу это сделать. Или я говорю: да у меня все равно не получится. Да ладно, я уже как-то так, с краешку. Вот это три черты Марии, которые сделали той Марии, о которой сегодня вспоминают все роды. И в жизни каждого человека, в каждую эпоху есть такие моменты, когда человеку вот стоит перед ним выбор, так поступить или так поступить. В книге Судей, это такое древнее повествование, есть одно выражение, которое как бы повторяет вот это выражение ангела по отношению к Марии. Это по отношению Девора поет песнь, когда там через руки женщины был побежден большой военачальник Сисара. «Да будет благословенна между женами Иаиль, дочь Хевера Кениянина, между женами в шатрах да будет благословенна». И имя Иаиля осталось в веках, хотя ей проще было, так сказать, уйти в сторонку, сесть и ничего не делать, но она вышла на первый край борьбы, совершила победу. В нашей жизни, когда мы совершаем победу, победу над самим собой, перед Господом имя наше благословенно. Вот скажите, когда происходит такое событие, что небо приходит в движение, когда все ангелы вдруг начинают ликовать и радоваться, бывает такое на небе? Кто там был? Ты был там? На небе был вчера. А откуда ты знаешь, что бывает такое? Ты правильно сказал? О, и ты это узнал откуда? Из Библии, из Слова Божьего, да. Там написано так. Это событие, когда имя человека вдруг приводит в движение все небо. И мне хочется, чтобы в нашей жизни мы не прославляем Марию и не поклоняемся ей. Мы поклоняемся Иисусу Христу. Но подражать, смотреть на ее качество и, может, проверить себя и сказать, ну, это простая девушка из Назарета Галилейского. Да, из царского рода, но очень бедная. И если сравнить жизнь Марии, домик или место, где жила Мария, я был в Израиле на раскопках, вы это знаете, и как раз вот в Галилее раскапали вот жилище, вот, ну, времен Авраама, чуть позже. Но никто из нас не смог жить, когда комнатка там 3 на 2 метра, и будет там на 2,5, больше не могут базальтовые перекрытия выдержать каменные стены. Может, длиннее быть немножко она, но не шире. И вот в этой комнате одной, узенькой такой, что как раз человек ложится, и вот так вот спят все. Ну, и эта царская дочь там спала. Не знаю. Когда вы живете в однокомнатной квартире, у нас в Москве это часто бывает, много людей живет в одной комнате, и эти матрасы не только жители Востока, которые приезжают на заработки, но даже и местные москвичи, бывает, так вот живут. И говорят, это очень тяжело. Так жила царская дочь. Но и в этих бытовых условиях она могла сохранить 3 вот этих качества. Своего смирения, она смогла сохранить качество прославления Бога, она могла сохранить качество желания послужить Богу. И пусть Бог поможет, чтобы в моей жизни и в вашей жизни всегда было вот это вот 3 этих качества, которые были в Марии. Чтобы были эти качества, и мы радовались и славили Господа, несмотря на то, что в жизни у нас удача, неудача, хорошо или плохо живем, славили Бога всегда. Пусть Господь поможет в этом нам. Аминь.